Всем привет! В эфире передача «Вкус биржи». В студии Ярослав Тавгень. «Вкус биржи» — это еженедельный подкаст, в котором мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто какие-то там самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки. Привет, Фуад!
Привет!
В любой непонятной ситуации проводи интервенцию. Банк Японии. Но есть нюанс. ФРС сделал то, что все от него ожидали. Но вы сами поняли, что он сделал. Робин Гуд может порадоваться. Его бизнес-модель не запретили. Об этом и другом в свежем выпуске «Вкуса биржи». Начнем не с самой обсуждаемой, но довольно интересной новости сегодня. Банк Японии, знаменитый своими ночными интервенциями, снова провел интервенцию, но уже немножечко другого рода. Можешь рассказать, чем интересна эта интервенция?
Да, по поводу Банка Японии и японской иены у меня много всего интересного есть, и я думаю, могу часами об этом говорить, потому что я начинал свой путь трейдера именно с курса USD-GPI, да, с котировок USD-GPI, и торговал японской иеной, даже превратил это в своего рода такой культ. Это был единственный инструмент, которым я торговал, конечно, заблуждение, так нельзя делать, и читал все, что касается Японии, от отчета Банка Японии ежемесячного и заканчивая журналом Japan Today, причем на русском языке, да, Япония сегодня. Ну, что я могу сказать по интервенциям? Банк Японии любил, время от времени любит проводить интервенции. Зачем они ему нужны? Классическая интервенция Банка Японии – это выход на рынок с целью продать японские иены и купить доллары. Зачем им это нужно? Им нужно это для того, чтобы удешевить японскую иену. То есть они покупают котировку USD против японских иен, да, с целью удешевления своей собственной национальной валюты. Может показаться бредом, как может Банк Японии удешевлять собственную национальную валюту, но в этом есть рациональное зерно и смысл. Смысл заключается вот в чем. Япония, как мы знаем, экспортная страна. Большая часть экономики Японии — это экспорт. Ну вот те же, что у вас дома, может быть, фотоаппарат Canon или Nikon, автомобиль Toyota, все это продукция, произведенная в Японии. И, конечно же, они это продают на зарубежных рынках, зарабатывают в долларах, в евро, и японским корпорациям выгоден более дешевый курс японской иены, национальной валюты. Потому что чем дешевле иена, тем больше иен приобретает каждый привезенный в страну доллар или евро. И вот время от времени, когда иена начинает дорожать, курс японской иены, вот я открыл передо мной график USD-GPI, ну, допустим, годы 11, 12, 13, котировки USD-GPI 80, даже ниже 80 падали, 76. Это не очень выгодно, потому что всего несколько лет назад было 120. Представляете, продать там какую-нибудь Toyota за 20 тысяч долларов и обменять эти доллары по курсу 120 на японские иены. И спустя каких-то там несколько лет, 4 года, уже обменивать по 80. Меньше иен получается. А расходы-то в иенах, ну, большая часть или какая-то часть. Я не уверен, что большая часть, но какая-то часть расходов в иенах. А поэтому Банк Японии приходит на помощь корпорациям японским и говорит, ну, не то, что говорит, делает даже, не говорит. Он на рынке покупает доллары, ну, иногда евро, и продает японскую иену. Тогда котировки доллара растут, японская иена дешевеет. И снова курс возвращается куда-нибудь на 100. Ну, вот он в 13-м, в 14-м вернулся на уровень 100 иен за 1 доллар, а было 80, да. Позже в 15-м, 16-м уже было 120, 125. При таких уровнях, на таких уровнях японские корпорации чувствуют себя увереннее, они больше прибыли в японских иенах получают у себя на родине и, собственно, чувствуют себя хорошо. Но сейчас произошло нечто другое, даже я бы сказал, обратное. Японский банк ночью, увидев, что курс достиг отметки 145, а это, минуточку, курс времен 1998 года, конца 98 года, решил, что, видимо, слишком дорого, точнее, слишком дешевая японская иена, слишком дорого стоит курс USD-GPI. Вообще, вы знаете, есть тенденция на укрепление доллара в последние несколько месяцев, и тоже по понятным причинам мы вот сейчас будем говорить об ФРС, о Федеральной резервной системе, о том, что она в очередной раз подняла ставку, с этим и связано удорожание доллара. Американский центральный банк имеет возможность повышать ставку, потому что у них на рынке труда все нормально, и ВВП вроде тоже чувствует себя плюс-минус. Повышая ставку, они привлекают деньги в свою валюту. В трежерис, да, в облигации, просто в кэш. Flight to safety называется такой процесс, когда все уходят в безопасные активы, ну, в том числе доллар. Поэтому доллар дорожает. И вот японский банк решил, что, ну, хватит, слишком дешевая иена, хотя, конечно, она выгодна экспортерам, выгодно тем, кто продает продукцию за границей, но ведь есть и другая категория, импортеры. Сырье дороже, да, обходится, потому что иена дешевая. Чтобы купить 1 евро, 1 доллар, придется больше потратить иены. И вот решили поддержать такую ценовую стабильность не только в экономике, но и на рынке. И вот интервенция, в этот раз уже обратная интервенция, продажа долларов, покупка иен. Вообще я удивился, увидев эту новость, я перечитал несколько раз, я посмотрел график, потому что я не помню, чтобы когда-то японский банк шел на интервенции такие, я, ну, не припомню, чтобы интервенция была на удорожание японской иены, но вот смотрю, график рухнули со 145 на 140 примерно. Так что, да, непривычно для японского банка, логика у них обычно была как раз направлена на поддержку экспортеров, в этот раз все по-другому, посмотрим, чем это закончится. Вообще интервенции, они живут недолго, то есть это такой разовый метод, который не решает проблему полностью, но симптоматично как-то помогает. Нужно проводить серии интервенций. Возможно, это была интервенция такая упреждающая, мол, ребята, вы там не слишком разгоняйте доллар, мы понимаем, что валюта надежная, мы понимаем, что все уходят в доллары, но не торопитесь. Кстати, если посмотреть котировки разных валют, например, с начала года больше всего потеряла как раз иена, 18%. Вот почему Банк Японии переживает. На втором месте фунт британский, 16,7%. Это вот за 8,5 месяцев с начала года. Новозеландец 14%, евро 13%, австралиец почти 9%, швейцарский франк почти 7% и канадский доллар 6%. Вот так почти все мировые валюты упали против доллара. Ну, про биткоин молчу, что там произошло с начала года. Японская иена просто нервно курит в сторонке. Что я могу сказать? Интервенции... Не все центральные банки любят интервенции. Вот японский банк, он самый знаменитый в этом смысле. Даже в 90-е в Банке Японии был такой мистер Сакакибара, его звали, фамилия. Его называли даже мистер Йен. Он был заместителем министра внешней экономической деятельности, по-моему, был такой пост, не в Центральном банке работал, но он занимался как раз интервенциями. Ну, видимо, ему поручили, он давал команду, и Центральный банк реализовывал. И он настолько грамотно это делал в 90-е, что ему вот такое дали прозвище мистер Йена. И действительно, в те годы Япония чаще помогала своей валюте, удешевляя ее, потому что, да, экспортерам нужно было помогать. Ну, это, конечно, вмешательство в рыночную экономику, но рыночными способами, не запретами, а вот такими действиями на рынке. Банк Японии выступает точно так же, как любой другой банк, на рынке обменивает одну валюту на другую. Да, делает это резко, да, делает это в больших объемах, но имеет право, здесь нет ничего такого. Это не коридор, это не регулятивное какое-то, да, утверждение фиксированного курса, а это рыночный инструмент. Много еще можно, конечно, говорить. Как я говорил, я начинал с японской иены, торговал только ею, и в свое время, 20 лет назад, достаточно неплохо изучил эту кухню. Мы даже пытались как-то поймать интервенции. Мы пытались уже утром, я очень рано просыпался, такой был очень фанатично настроенный трейдер, еще более фанатично, чем нынешние криптотрейдеры, но я с умом использовал свой фанатизм, просто рано просыпался, отслеживал новостной фон, вот есть такое агентство, знаешь, наверное, Ярослав, Кьёдо называется, это японское новостное агентство, и там даже был какой-то ресурс, на русский переводились новости. Не автоматом, как сейчас, да, делает Google Chrome, а прям вот в агентстве. И я открывал ленту, даже специальный какой-то был скрипт, который обновлял эту ленту постоянно. Кстати, 2000 год. Браузеры-то были совсем другие, Хрома не было, я не помню, Netscape, по-моему, был браузер, кто-нибудь помнит браузер Netscape, или Explorer ранней версии, все не так легко было, как сейчас, и компьютеры были немощные, так вот, пытаясь угадать новостной фон, а вы знаете, интервенциям предшествуют все время, почти всегда, вербальные интервенции, то есть такие словесные интервенции. Функционеры, чиновники Центрального банка начинают намекать, что им не нравится, допустим, дорогая иена, и что с этим надо что-то делать, и они в любое время готовы это сделать. Вот так начинаются интервенции. И мы с утра вот рано начинали проверять, мониторить новостной фон по Японии, какие новости, что сказали функционеры, и как только видели, что иена снова дорогая, снова трейдеры начали разгонять ее, покупать, ну, допустим, закрытие года или еще что-то, неважно, разные там процессы, мы прикупали в надежде попасть на эту интервенцию. Опасная, конечно, была игра, но нам везло несколько раз, так как интервенции, как я говорил, проводятся сериями, и вот Центральный банк выходил на охоту и делал это не раз, да, или два, а несколько раз в течение там нескольких недель. И вот нужно было угадать, поймать, да, доля везения нужна была, вот эту интервенцию, и на ней пролететь очень сильно. Это очень хорошее ощущение. Ты покупаешь USD GPI по какому-нибудь курсу, допустим, 118, и в течение считанных минут курс улетает на 121, с плечом 1 к 100, это бешеные деньги. Нынешние крипто иксы просто действительно нервно курят, это действительно бешеные такие ощущения, когда вот ты просто поймал хороший вход Банка Японии, никто об этом не знал, у тебя нет инсайдерской информации, но ты знаешь, что проходит череда, серия интервенций, и действуешь, так сказать, против тренда, но в сторону движения Центрального банка Японии. Вот прям вспомнил, и снова мурашки по телу, хочется снова таких ощущений, но, к сожалению, то ли годы не те, то ли интервенции не те, то ли я уже не тот шальной трейдер, я все-таки использую маркет-нейтральные стратегии, в них комфортнее, мурашек меньше, но комфортнее.
Я как раз хотел спросить, если у тебя такой опыт, чего мы зря время тратим, так как надо торговать доллар иеной, чтобы быть в прибыли, а не в минусе?
Ну, Ярослав, если б я знал, то, наверное, уже вставал бы в интервенцию. Более того, учти, что сейчас интервенции обратные. Это раньше они были на удешевление иены, логика была понятна. Экспортеры желают зарабатывать, у них плохие времена, и Банк Японии им помогает в какой-то мере, внося курс японской иены туда, где более-менее экспортеры выходят в плюс и не теряют свои прибыли. Сейчас, видишь, по-другому. Они, наоборот, встают в сторону удорожания японской иены, потому что уж слишком сильно она упала. Так что не знаю, какие уровни, это нужно долго наблюдать, это нужно где-то чувствовать, да, не то чтобы предугадывать, но как-то понимать, что происходит. Вот я сейчас был шокирован тем, что Банк Японии изменил, так как я давно на Форексе не торгую, да, так активно, я был шокирован, что Банк Японии, когда-то делавший интервенции, проводивший интервенции в сторону удешевления иены, сейчас действует абсолютно в обратном направлении, и не знаю, вот сейчас мы знаем хотя бы уровень 145 и выше, они берегут, охраняют этот курс, наверное, им невыгодно, чтобы иена стоила дешевле, то есть доллар стоил дороже, да, выше 150, выше 145, именно на этом уровне они сейчас сделали интервенцию, поэтому нужно следить, мониторить, смотреть, как рынок активно пытается снова в эту зону загнать доллар-иену, и, возможно, также в районе там 147 начинать потихоньку шортить в надежде, что придет мистер Сакибара уже не придет, он на пенсии, хотя часто Bloomberg его опрашивает, его, ну не опрашивает, интервью у него берет, он до сих пор достаточно авторитетный специалист по японской экономике. Представить только, человек в 90-х уже был мистер Йена и руководил интервенциями Банка Японии. Кстати, в те годы Япония экономически была куда сильнее. И сейчас он жив, да, японцы долго живут, молодцы у них, и медицина хорошая, и жизнь. Да, этот человек все еще жив, но такие практики, такие попытки поймать интервенцию Банка Японии очень опасны. Иногда рынок сильнее, чем интервенция. И, как я уже говорил, интервенция — это такой временный шаг, временная мера, она не всегда дает результаты, да, в моменте. Она всего лишь помогает рынку, ну, как ветер, да, дует в обратную сторону, чтобы рынок слишком сильно не разгонялся.
Зато кто тебя, наверное, не удивил, так это ФРС. Тут какая штука? Все ожидали, что ФРС на очередном заседании поднимет ставку на 75 базисных пунктов. А ФРС взял, да и поднял ставку на 75 базисных пунктов. Я правильно понимаю, что никто на это толком не отреагировал, ибо было ожидаемо, или все-таки что-то происходило?
Нет. Хоть и было ожидаемо, но очень много всего происходит. Рынок, во-первых, медвежий. Он и был медвежьим до заседания, до решения ФРС, и остается под давлением, все красное. Мы практически уже упали на уровне июня по S&P. А во-вторых, ставки ставками, но очень важна риторика, которая сопровождает это решение. Сопроводительное письмо, которое читает Джером Пауэлл. Кстати, раньше они сопроводительным письмом сопровождали не каждое заседание, а через заседание. Сейчас эта практика, уже традиция на каждом заседании делать и пресс-конференцию, и письмо. То есть ФРС стал более прозрачным, ФРС стал больше давать информации рынкам, больше понимания. Это очень позитивная новость, ну, в смысле транспарентности, прозрачности информации на рынках. Да, намеки, риторика, настроение ФРС и Джерома Пауэлла были, я бы сказал, ястребинами. То есть он за повышение ставок и особо-то хороших новостей не выдавал. Я не слышал ни одной хорошей новости. Ну, прям такой, да, сюрприз какой-нибудь. В основном речь шла о том, что инфляция высокая, и мы будем с ней бороться до конца, что у нас есть инструменты, ну вот вроде хорошая новость, но мы и так знаем, что у ФРС есть инструменты, и ничего нового они не придумают, да. Это ставка, это выкуп или продажа облигаций, баланс ФРС и норма резервирования для банков. Это вот монетарные методы. Есть еще фискальные, но они не подконтрольны ФРС, Центральному банку. Заявил, что на следующем заседании, возможно, будет... На следующих двух заседаниях, давайте сразу, до конца года у нас два заседания, на двух заседаниях суммарно ставка будет повышена или на 1%, да, или на 1.25. То есть это будет 0.75 плюс 0.5, или 0.5 плюс 0.5, или 0.75 плюс 0.25, ну как-то так. Но я все-таки склоняюсь, что будет 1.25 суммарно, то есть 0.75 плюс 0.5. Почему я так думаю? Потому что Пауэлл сам намекнул, что делать сейчас паузу не время. Ну, что он называет паузой? Вообще не повышать, а присмотреться. Не время. После 3.075 так резко останавливать, наверное, неправильно. И, возможно, будет в следующий раз 0.75, если инфляция будет высокой, и 0.5, если она действительно сильно успокоится. Но вот мы в последней инфляции, в последних данных не видели сильного успокоения, оказалось выше ожиданий, да, ниже предыдущих цифр, но выше ожиданий, и это при том, что цены на заправках упали в Америке, была надежда, что они потянут за собой инфляцию, сглаженная инфляция на самом деле не сильно-то упала, ну и вот ничего хорошего, поэтому ФРС в этот раз сказал свое слово 0.75. Я даже где-то немного удивился после такой инфляции, думал, может быть, все-таки сделают один, Ну, хорошо, что не пошли на такое, на такие меры, потому что это свалило бы рынок на новые минимумы. Ожидалось 0,75, и небольшая часть рынка думала, что будет 1. На следующем заседании ожидается с вероятностью 30% примерно, что будет повышение еще на 0,5%, и с вероятностью примерно 70%, что повышение будет на 0,75%. Сейчас, я думаю, рынок будет переваривать сказанное Джеромом Пауэллом. Неоднозначно там все. Вроде все негативно, но я не вижу такого мощного негатива со стороны рынка. Вроде он вчера был, немного просели, но так. Кстати, S&P уже в 22% падения от пика, а это немало. А значит, что на каждом следующем падении на 3, 5, 7% будет появляться немало быков, желающих прикупить дно, так скажем, да. В общем, все упирается в то, насколько мы, ФРС, победил инфляцию, насколько шаги ФРС, вот такие резкие шаги, они оправданы и хватит ли этого. Ну и, наконец, рынок труда, он хорош. Как вы видели, за 2 месяца 800 с лишним рабочих мест создано. И тут ФРС нам говорит, что безработица не сильно повысится, ну, на пару процентов, может быть, но количество новых рабочих мест будет страдать. То есть экономика затормозится, оно и понятно, ставки для этого и сделаны. Это затормозит инфляцию, но коллапса на рынке труда не будет. Ну, вот вы слышали, я читал в ДВ, например, новость была, что она даже в топ попала, эта новость, что Twilio сокращает там 8 тысяч рабочих мест, крупный IT, ну, не гигант, так бывший стартап, крупная компания. Я думаю, таких компаний будет немало. Ну вот мы полгода назад говорили о криптокомпаниях весной, в начале лета, которые понасокращали. Ну оно и понятно, куда им расти. У них вся индустрия, так сказать, да, лажа такая, что я и ожидал. Куда там рабочие места повышать? А вот IT-индустрия, она тоже росла бурными темпами и сейчас немного затормозила, чтобы хоть как-то в прибыль выйти, чтобы концы с концами свести. Вот это и есть тот эффект, который ждет Пауэлл. Небольшое или нет, снижение рабочих мест, большое-небольшое не скажу, но глобально, чтобы прям повальная безработица, этого Федрезерв пока не ждет. И надеемся, что будет такая относительно легкая посадка, мягкая посадка относительно, уже говорить о полноценной мягкой посадке не приходится, ну, уже прошли этот этап, этот уровень, сейчас будем говорить о том, чтобы не было жесткого кризиса, рецессии, и как-то удалось разрулить в 2023 году, 2022 в этом смысле потерян, в 2022 будут ставки повышаться, будут вводить вот такую ограничительную экономическую политику, которая направлена на снижение инфляции и, конечно же, экономического роста. Что тут поделать, тут не бывает чудес. Инфляцию без существенного снижения экономического роста, без жертв, да, в экономике не удавалось, по-моему, никому сбить. Ну и резюмирую, рынки отреагировали на это негативно, но не сильно. Не исключаю, что может последовать какая-то волна продаж. S&P сейчас находится на уровне, вот сейчас прям посмотрю, на уровне июня-июля. От минимума нас отделяет всего, от тех локальных минимумов, я имею в виду, нас отделяет всего 3,5%, зато от максимума мы упали на 22%. И это произошло за считанный месяц, за какие-то месяцы. То есть еще недавно мы были на уровне 4200, и вот сейчас уже 3748. Да, вот как-то так.
И я так понимаю, что признаков того, что этот медвежий тренд прекратится, особенно не наблюдаем. Но ты сейчас перечислил, что экономику будем замедлять. Инфляция пока все равно высокая. Да еще и задача стоит, чтобы как можно меньше рабочих мест появлялось.
Ну, не то чтобы стоит задача, это побочка. Это неизбежно. Высокие ставки — это высокие ставки кредитования, да, в первую очередь. Компании, у которых чистая рентабельность, маржа, то, что мы называем, небольшая, 3-5%, и которые используют долговой капитал, да, заемные средства, они не смогут выйти в плюс, потому что ставка уже 3-3,5, ключевая. Ипотека уже 6, мы в прошлый раз с тобой говорили. Мы про Америку сейчас говорим, потому что у нас вкус биржи в основном американские бумаги. Это самый крупный рынок, самый такой мощный и рынок, который влияет на все и вся. И с такими ставками экономика и рабочие места просто вынуждены затормозятся. Тут не то чтобы это цель, но такая побочка, и она известна, и к ней готовятся, они и знают. Так что лучше и потребителям, и бизнесу, обычным людям тоже быть готовым, что в ближайшее время, если даже рынки не уйдут на новые минимумы, то экономика будет идти на новые минимумы, потому что тут есть лаг. Мы можем увидеть разворот на рынке фондовом, но в экономике это произойдет не скоро. Мы даже дно еще не прошли, мне кажется.
Пока мы тут пытаемся пройти дно, Робин Гуд развлекается как может. Прямо сейчас акции растут на 3%, буквально минут 10 назад это было еще плюс 11%, а все потому, что регулятор сообщил о том, что бизнес-модель Робин Гуда не является нелегальной. То есть я правильно понимаю, что этот популярный брокер был на грани исчезновения?
Ну вот ты любишь громкие слова. Не скажу насчет исчезновения, потому что у них огромная клиентская база, реально огромная, и она была набрана за считанные какие-то, за короткий срок, промежуток времени. Они молодцы в том смысле, что смогли превратиться из какой-то аппликашки обычной в брокера. Я не торгую через Robinhood, он в Европе недоступен, но понимаю, что очень много миллениалов, зумеров в Америке торгуют именно через этого брокера, такой удобный, понятный, в телефоне можно кнопки нажать. Я вообще так не торгую. Последний раз, когда я в телефоне принимал, да, решение, делал сделку, я не помню, когда было, и это был такой форс-мажор, где-то я находился далеко, компьютеров не было. Человек, у которого 6 мониторов перед глазами, но он не будет через телефон делать сделки. Так вот, даже эта хорошая новость, прекрасная новость, не смогла увести акции Robinhood так высоко. Ну вот смотрите, $10 сейчас уже маркет открылся, $10 акции стоят, хотя они на премаркете улетали на 8% плюса, куда-то там в район даже не 11, ну $11, да. Практически не было какого-то мощного всплеска, а новость важная, новость достаточно для Robinhood важная, то, о чем идет речь уже несколько месяцев или лет, что практика компании Robinhood, она, ну, не совсем этична, как минимум. Насчет легальности наверняка легально, раз они используют. И вдруг Генслер, глава комиссии по ценным бумагам, заявляет, что нет, банить мы не будем, запрещать мы не будем, но будут, скорее всего, какие-то ограничения, какие-то правила, какая-то регуляция. Вообще давно пора. Robinhood действует как брокер уже несколько лет. Это главный брокер нового поколения, как минимум, американцев, миллениалов и зумеров. И вы только сейчас начали думать о том, насколько, как эта практика называется, order flow, да, поток ордеров, насколько эта практика легальна. В двух словах, что это за практика? Комиссии нет у Robinhood, но он собирает все ордера, поток ордеров клиентов, ну, допустим, на покупку каких-то акций по лимитным ценам, и разом исполняет на рынке через какого-то институционала. Или я бы сказал, об какого-то институционала. То есть тот берет эту заявку и вот так. То есть конфликт интересов как минимум может там произойти. Да, практика какая-то относительно там новая. Она предполагает, что Robinhood на этом может получать какие-то средства от этих же крупных брокеров, но вот формально комиссии нет.
А в чем конфликт интересов?
Ну, потому что есть третья сторона, и брокер заявки ордеров розничных клиентов, заявки ордера выводит напрямую, исполняет с этим каким-то крупным игроком, и оттуда, я не знаю, что получает, крикбейт, ребейт или что, как это называется, но, то есть, практика как минимум имеет возможность, какое-то окно, чтобы там был конфликт интересов, чтобы исполнение было не идеальным, не по той цене, которая рыночная, превалирующая, настоящая, а по какой-то немножко кривой цене. Вот это возможно. То есть регулировать в любом случае надо, но вот не запретили. Видимо, поздно запрещать. Так же, как и в криптовалютах. Генслер вчера говорил, что ему не нравится, что в эфире, который перешел с одной модели, понимаете, майнинга на другую, да, Proof of Stake и Proof of Work, ему не нравится, что там крупные игроки держат. Ну, понятно, что это было изначально видно, и, ну, поздно. Мне вообще не нравится работа регуляторов. Она запоздала, они не успевают за технологическими изменениями и приходят на рынок тогда, когда уже эта индустрия, даже, может быть, не абсолютно бесполезная, ну, с какими-то кривыми. Кстати, сегодня я видел, вот давайте я процитирую, люблю я такие новости, процитирую некоего, вы, наверное, знаете, наши слушатели знают этого человека или слышали о нем, его звать... Сейчас, секундочку, его звать Даймон, да, такой седоволосый высокий мужчина, Джимми Даймон, он глава CEO JP Morgan Chase. И он назвал биткоин и криптовалюты, как вы думаете, как? Причем JP Morgan на рынке криптовалют институционально все-таки какие-то делает вещи, пытается тоже деньги заработать. Он назвал все это, сейчас я дождусь видео, вот прям процитирую. Он назвал все криптовалюты децентрализованными понци, то есть пирамидами, децентрализованными пирамидами. Я с ним в какой-то мере согласен, но это, конечно, перебор, но действительно вот это слово децентрализация так уже действительно надоело, ничего полезного мы пока не видим с этим, зато все говорят о децентрализации. К сожалению, это уже было в 2018 году, я думаю, ровно сейчас закончится тем же. Индустрия забудет об этом. Я думаю, это последняя волна, когда все узнали, что такое блокчейн и как это работает. Подумали, что это решает многие проблемы, но выяснилось, что нет. Не решает, даже не применяется там, где надо. Вместо этого Bored Apes, обезьянки, NFT-шки, всякая ерунда, to the moon и желание сделать биткоин следующим долларом. А на самом деле жизнь течет, все остается так же, как и должно быть. Монетарная политика, все работает, а биткоин так и остался какой-то альтернативой. Так вот, роль комиссии по ценным бумагам в этом смысле и других регуляторов, она запоздалая. Стейблкоины толком не отрегулированы. Вот сегодня говорят, уже запрещают алгоритмические стейблкоины. Здрасте, приехали, вспомнили, очнулись. Терра, Луна, миллиарды денег просто рухнуло все, люди потеряли деньги, они очнулись. А где вы раньше были, регуляторы? Где вы были в 2018 году, когда нужно было после того бума принять четкие рамки для ICO? 19 тысяч криптовалют, столько потерь, вот это вот AML не работает, Drax и так далее, все эти серые черные схемы, которые полюбили, кстати, криптовалюты, не потому что криптовалюты в чем-то виновны и отвечают за эти процессы, нет, просто это удобное, видимо, средство для всяких дарк-маркетов и так далее. Так вот, нужно было раньше все это решать. То же самое с Робинхудом, я вернусь к теме Робинхуда, уже запрещать вот эту практику поздновато, потому что Robinhood как брокер действует уже несколько лет, у него огромная масса клиентов, 19 миллионов, по-моему, или 20, это очень много. Более того, если вдруг запретить эту практику, то как Robinhood будет зарабатывать денег? Они и так-то убыточные. Знаете, как Robinhood зарабатывает? Он теряет. 2 миллиарда с половиной потеряли они за прошлый год. 2,5 миллиарда. Иметь 20 миллионов клиентов, использовать какую-то левую серую схему, ну, так я ее назову, легальную хотя, и не вытаскивать, не выдергивать, не зарабатывать на этом бизнесе ни копейки, терять по 2,5 миллиарда. Причем пик, эйфория, кульминация этой индустрии, да, этого ажиотажа трейдинга прошел, ну, локальный, да, денег будет меньше в экономике, ликвидность сужается, центральные банки ставки повышают, у меми-трейдеров, которые торгуют через Robinhood, уже и денег нет, все слили на криптовалютах или дурацких NFT-шках, Ape всяких ерундей бесполезной. И все, новых клиентов крупных какой-то толпы не будет. Robinhood недавно сократил рабочие места, по-моему, на 10-11%. И так что вот так. Да, сейчас это решение помогло Robinhood, наверное, выжить. Если бы запретили вот эту практику, которая называется order flow, да, payment for order flow, то это убило бы Robinhood, я уверен. Или они должны были бы ввести комиссии за сделки, клиенты, которые 2 года торгуют с нулевой комиссией, наверное, не готовы. У клиентов денег нет, все слились, ну, многие слились. И вообще полным-полно других брокеров, куда можно уйти и платить комиссию там. Например, Interactive Brokers. Я бы лучше торговал через крупного лидера, мощного брокера, чем да, аппликашки, которая модная и которая использует сомнительные схемы. Но вот зеленый свет относительно комиссия не планирует запрещать практику Payment for Order Flow. Вот так.
Зеленый свет относительно. Вот на этой позитивной, наверное, ноте мы сегодня и закончим. Спасибо. Это была передача «Вкус биржи» в студии Ярослав Тавгень и также трейдер, тренер и эксперт по инвестированию Фуад Расулов. Подписывайтесь на нас на подкаст-платформах, в первую очередь в Apple Podcast, в Simplecast, Player FM, Spotify, Google Podcast и другие. Ставьте нам оценки, пишите комментарии, мы вам рады. Спасибо.
Да, спасибо. Удачи на рынках. Я тоже рад, что наша аудитория очень сильно растет. Кстати, это у нас, по-моему, второй подкаст после встречи в Таллине. Спасибо всем. Я не помню, говорил я или нет. Еще раз скажу, ничего страшного. Спасибо всем, кто пришел. Была очень теплая. Вот тебя, Ярослав, не было. Ты заболел, по-моему. У нас была очень теплая встреча. Такая с каким-то оригинальным форматом стендаповским. Посидели, пообщались. И я надеюсь, много еще будет таких встреч. И приятно, что количество слушателей растет. Это самое главное. Будем стараться делать подкасты более актуальными, интересными. Вот сегодня мы поговорили о трех разных вещах в биржевом мире, в финансовом мире, о Банке Японии. Я рассказал, какие он проводит интервенции, почему они нужны, о том, как брокер Robinhood скорее выживет, чем нет, и о том, что ФРС, вот вчера повысив ставку, немного наделал шуму. Всем спасибо, удачи на рынках.